Давайте помолимся. Господи, как мы и пели, мы просим Тебя, открой глаза нашего сердца, чтобы нам увидеть Тебя, живого, истинного, настоящего Бога, и чтобы нам увидеть Твою славу, чтобы нам увидеть Твое великолепие, Твое сияние и то, что Ты сам для нашей души очень драгоценен, Ты ответ для нас, ответ на многие сложные вопросы нашей души, Ты ответ, Господи, помоги нам это увидеть, мы просим Тебя об этом, и мы на Тебя надеемся, Господи. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня мы будем смотреть на Божью славу, но сначала мы посмотрим на некоторую тьму или проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и через нее постараемся пробиться к тому, чтобы увидеть Бога таким, какой Он есть, и увидеть, что Он есть ответ для нашей такой тьмы. Мы продолжаем изучать Евангелия, которые описывают жизнь Иисуса Христа. Сегодня три Евангелия описывают ситуацию, которую мы сегодня будем изучать. Это ситуация, когда Иисус Христос был искушаем дьяволом в пустыне. Точнее, мы начнем сегодня изучать эту ситуацию и продолжим в следующее воскресенье. Но перед тем, как мы посмотрим на вот эти тяжелейшие атаки, которые сатана обрушил на Иисуса Христа, перед этим мы посмотрим на склонность нашей души к греху. И потом мы увидим в Иисусе Христе ответ, потому что Он победитель всех искушений и всего греха, и Он может быть... Только Он может быть проводником для нашей души, чтобы вывести ее из такого порабощения греховного, порабощения искушениями разными. Когда я готовил нашу проповедь, эту проповедь, я не знал, что с нами будут дети, поэтому, родители, ободряйте детей. Это будет сложная проповедь. Итак, склонность нашей души к греху. Когда мы смотрим на мир... И если мы серьезно на это обращаем внимание, то мы заметим, что все человечество, без исключения, каждый человек борется с таким духовным вторым законом термодинамики. Этот закон говорит о том, что все стремится к хаосу, все стремится к разрушению. Если мы оставим это здание на 100 лет или больше, когда мы сюда вернемся, оно не станет более прекрасным, более совершенным, отделанным золотом, хрусталем, какими-то там драгоценными камнями. Нет, мы, скорее всего, придем, увидим разбитые окна, может быть, какую-то часть здания разрушившуюся и так далее. Это то, как происходит. Кстати говоря, поэтому люди, которые верят в эволюцию, это глубоко верующие люди. Они верят, что из хаоса появилась невероятно сложная вселенная, биохимия, сложнейшие физические законы, макроэкономические или какие-то там политические законы между людьми, сотворилась душа человека, из мертвой материи появилась живая материя. То есть очень верующие люди, то есть христиане в подметки не годятся этим людям. Христиане по сравнению с эволюционистами вообще неверующие люди. Потому что они говорят, нам нужны факты для того, чтобы верить. Мы не можем верить просто, потому что нам так захотелось. Мы хотим на чем-то основывать свою веру. Это второй закон термодинамики. Так вот, внутри нас духовный есть второй закон термодинамики. Закон разрушения. Этот закон есть, это склонность нашей души, она действует в отдельном человеке и в целом обществе. Поэтому мы видим целые общества или народности, которые находятся в ужасающе разрушенном состоянии. Мы видим это в нашей стране. Мы видим в разных странах. Это то, почему такие есть племена на земле, которые опустились в своем существовании до полуживотного состояния. Эволюционисты скажут, что это доказательство эволюции. Вот были люди такие, мы их еще встречаем, и сегодня есть цивилизованные люди. На самом деле процесс шел обратный. Мы это можем видеть в истории. Например, Римская империя, она процветает, там демократическое управление, там очень многие достижения искусства и так далее, и так далее. И вот оно обогащается, это общество, больше и больше, завоевывает больше территорий, Рим становится невероятно богатым, много людей не работают, и все приходит к тому, что люди хотят больше и больше иметь хлеба и зрелищ, помните этот принцип. Это действительно так, люди требовали бесплатного хлеба, тогда это высоко ценилось, не так сегодня. Сегодня бы это что-то, не знаю, бесплатные гаджеты или что вы цените, вот вам бы это подарили. Несколько шуб норковых на зиму. И вот шубу, не знаю, может это уже не популярно. И зрелищ, концерты, что-то вот такое, олимпиады, бои гладиаторов. И Римская империя постепенно разрушалась. Разврат, люди очень необузданы, хотят все больше и больше. Поэтому сексуальные оргии, поэтому развитие гедонизма, когда люди жили ради наслаждений. Они накрывали очень богатый стол, очень все вкусно. Потом, извините, они отходили в сторонку, за ширмочку, два пальца в горло, для того, чтобы все это вырвать, для того, чтобы опять кушать вкусную пищу и наслаждаться. Это был смысл. И это деградация. И такой Римской империи не существует. И вы заметите, почти все империи так развиваются и так заканчиваются. Когда империя побеждает, она становится богатой, она имеет много, постепенно, сейчас мы можем видеть в западной цивилизации это. Когда мы говорим, что люди с дуру уже там не понимают, что уже там делать, уже такие всякие глупости, только чтобы себя как-то вот порадовать. И постепенно деградация. Вот почему племена такие есть? Это народности, которые сильно деградировали. Это то, что делает грех с людьми. Это наклонность человеческая, если ее не обуздывать, если не найти ответ для нее, она разрушает. Вот почему бомжи на улице, вот почему люди алкоголики, вот почему алкоголички, вот почему наркомания, вот почему разврат всяческий, вот почему разрушается институт семьи, измены, постоянные браки одни за вторым, появляется выдумка гражданского брака, чтобы просто без обязательств пользоваться наслаждениями брака. Это откуда все это происходит? Есть такая наклонность в сердцах людей, и она безудержная, и ей нет предела. Мы можем это видеть в отдельных людях и в целых обществах. В каждой личности мы можем увидеть разруху в каком-то месте этой личности, в характере, какие-то искажения, может быть, извращения, какая-то дисфункциональность, когда люди просто очень нелогично поступают и не могут собой управлять. Мы можем видеть, как желания самоуничижают людей. Люди готовы каким-то своим правильным достоинством пожертвовать ради какого-то удовольствия. Люди готовы наступать на одни и те же грабли, только бы получать то, что они хотят. Например, предвыборная гонка, и человек говорит: «Я подниму вам пенсии». Не так много людей, которые еще этим у нас здесь заинтересованы. Но это очень привлекательно. И хорошая поговорка: «Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса». Но, может быть, этот президент действительно все наладит и поднимет. Это же очень легко. Просто пришел, там два тумблера включил, и все сразу добрыми стали, все работают, никто не ворует. И общество просто развивается, и пенсии откуда платятся? Не знаю, там тумбочка какая-то есть, из нее платят. Это не совсем так. Работает какое-то другое поколение, которое еще не на пенсии, зарабатывает вот эту прибыль государственную. Часть этой прибыли ложится в эту пенсионный фонд, тумбочку, и оттуда распределяется. Там нет никакой тумбочки, просто деньги, давайте напечатаем, что вам жалко. То есть это будет коллапс в обществе, если так. Кто-то должен работать. Поэтому президент не может прийти, включить два тумблера, и рабочие места, все работают, на Запад никто не уезжает. Это невозможно. Но чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса? Ну а вдруг? Ну так заманчивое такое предложение, проголосую за него. Ну, у молодого поколения свои какие-то такие вещи. То есть это то, что в сердце. Мы готовы обманываться, мы готовы не верить в правду, мы готовы забыть то, что совсем недавно случилось. Это то, почему уроки жизни Советского Союза многие так и не усвоили. потому что они хотят верить в иллюзии. Хотят, чтобы кто-то отвечал и все решил для меня. В каждом человеке есть сильнейшая склонность к греху. И эта склонность держит под контролем сердца всех людей. Речь идет о нас с вами. Мы не свободны. Пока мы живем на этой земле, наше сердце будет тяготеть, как, знаете, сила всемирного тяготения. Сколько бы ты ни бросал какой-то предмет, он будет лететь вниз. Если только сила аэродинамическая, в самолетах она действует, да, она его поднимает вверх. Она побеждает силу всемирного тяготения. То есть сила тянет вверх и побеждает силу, которая тянет вниз. Но сила, которая тянет вниз, есть. Только мотор выключили, и самолет упал. Вот эта склонность есть в наших сердцах. И если мы не будем спасаемы от этого, если нас Бог не защитит, если Он не даст нам эту аэродинамическую силу духовную, то грех нас засосет. И это будет разрушать нашу жизнь. И мы с вами это видим. Невероятно приличные люди, на наш взгляд, попадают в тяжелые обстоятельства, и их как подменяют. Интеллигент на гражданке и интеллигент в армии – два разных человека. А интеллигент на фронте – далеко не интеллигент. Люди опускаются до скотского состояния. Те, которые, кажется, страшных вещей не делали, попадая в тюрьму, начинают за свою шкуру сражаться очень сильно. Милые девушки, которые, ну, просто цветочек до брака, просто, ну, просто запах романтики, просто удовольствие, и молодой парень любит эти грабли, и он просто бросается. Вот оно мое счастье. Через время обнаруживает, что она, оказывается, не ангел, не сверхъестественная, она тоже раздражается, и она не всегда выглядит так, как она выглядела на выпускном вечере. И даже на свадьбе, чуть-чуть не понял. Как-то подменили, это не так все было, подождите. Как, впрочем, и девушки могут о парнях рассказать. Подожди, он был принц на белом коне, что-то, он же говорил, я там клянусь, да я первый умру, но ты будешь просто принцессой, я тебе все сделаю, мир положу к твоим ногам, и потом он не хочет идти на работу. Он ищет свое призвание, и она работает на двух работах, и бегает детей, спасает, и все. Где этот парень? Склонность в наших сердцах действует, мы никуда от этого не денемся. Это очень важно понять о себе. Каждый из нас регулярно сталкивается с ядом, который действует в наших сердцах. Например, яд этот можно назвать эгоизм. Когда мы устаем, нам очень не хочется о ком-то думать. Нам хочется, чтобы о нас позаботились и понимали, как нам сейчас трудно. Мы отравлены. И мы никак не можем вывести этот яд из наших душ. Он действует. Мы неизлечимо больны грехом. И часто эта болезнь прогрессирует до страшных форм. Может быть, кто-то прямо сейчас испытывает борьбу в сердце, когда слышите об этом. И ваши грабли вам дороже, чем неприятные слова, которые я говорю. Я покажу это из Библии. Мои слова ничего не значат. Покажу из Библии сейчас вам это. Не хочется так о себе думать. Не хочется думать, что я эгоист. Не хочется думать, что у меня такая склонность к греху. Не хочется думать, что в тяжелых испытаниях из меня такое грязное и такое злое полезет. Я не хочу о себе так думать. Поэтому я лучше буду думать о себе лучше и выше, и поднимать свою самооценку как можно выше, и искать просто каких-то идеальных условий, когда просто все так будет прекрасно. И я буду больше и больше закрывать свои глаза на ту правду, которую я вижу с первых, по сути, дней своей жизни. Яд есть, и он прогрессирует. Это склонность к греху и постоянные падения. Постоянные падения, когда мы сталкиваемся с этой реальностью, которая в нас, влияет на нас таким образом. Люди, которые не хотят видеть такую болезненную правду, они доходят до состояния довольно сильной лживости. Самая большая ложь, которую они говорят сами себе. Они не хотят видеть правду о себе, они не хотят видеть свои проблемы, они не хотят видеть свои склонности, они хотят думать, что просто вот еще немножко, и оно уже наладится. Вот просто тут такой момент, я характер свой, так сказать, настрою, и оно пойдет по-другому. Или просто вот если как-то начальник будет, ну, нормальный, так я вообще очень, очень хороший человек. То есть люди, которые очень любят себя и не хотят ранить себя, они доходят до лживости, которая говорит, что нет грехов. Я намного лучше, чем другие люди. И нет вот этой сильнейшей склонности греховной во мне. Люди такие измеряют греховность какими-то такими вещами, типа, ну я бомбу на Хиросиму не сбрасывал, поэтому я святой. И, наверное, вы не сбросите. Может быть, и сбросили бы, но у вас власти такой нет. И поэтому всегда есть кто-то, кто грешнее, и поэтому я святой. Очень легко так думать о себе. А то, что я раздражаюсь, злюсь, то, что я там говорю плохие слова, то, что я думаю плохие вещи о других людях, то, как я отношусь к своим родителям, к своей жене, к мужу, ну это все мы не без греха, это мы оправдываем. Это лживость. Но есть другие люди. Я больше сегодня к ним хотел обратиться. Искренние души не хотят себе лгать. Эти люди из-за падений греховных, постоянных, доходят до глубокого разочарования в себе. У них опускаются руки и доходят до усталости. Они говорят, я устал бороться с самим собой, устал бороться с этой склонностью, мне очень тяжело, мне трудно, безнадега. Подумайте, вы кто больше? Вы скорее будете такой человек, впадающий в депрессию или разочарование, что вы не можете. К чему вы больше склонны? Я не говорю, что вы в депрессии. Вы больше вот готовы разочароваться, видя свои проблемы, или вы скорее готовы закрыть на них глаза? Какая у вас тенденция? У каждого из нас есть такая тенденция. Если вы скорее готовы лгать себе, в чем вы склонны обманывать себя, как вы думаете? Хотя, скорее всего, что такие люди не видят, что они себя обманывают. В этом суть лжи. Она выглядит правдой. Вы скорее такие беспечные, не готовые как бы серьезные вещи брать в свой ум, какие-то дилеммы решать. Вы бабочка такая, стрекоза порхающая, просто да все будет нормально, да, главное вот. Или вы наоборот люди, которые вы приземлитесь от этой стрекозы, сядете, и вы будете думать, и вы будете сильно переживать. Именно о разочаровании говорил искренний апостол Павел. Апостол Павел не склонялся к лжи, он смотрел на вещи честно, глубоко, и поэтому он, если и был стрекозой, наверное, не был, но даже если бы был, приземлился, сел и задумался, что с этим всем делать. Задумался над той тьмой, в которую он попадает, над тем циклом «грешу и каюсь, каюсь, опять грешу». Покаюсь, и опять согрешил. И вот этот цикл, он сидит и он мучается от того, что этот цикл в его жизни постоянно повторяется. Эта склонность к греху тянет его сердце все время, он не может от нее оторваться. Этот закон греховного тяготения, который тянет вниз, он никак не может пересилить аэродинамической силой, которая должна его вверх поднимать. И он страдает, он переживает, он ищет ответ, почему так. И сказано об этом в послании к римлянам. В 7 главе. Вообще все это послание описывает развитие духовной жизни человека, описывается, как человек сначала понимает, что он грешник. Бог ему уже много о себе сказал, много сделал, но он противостоит Богу. И даже очевидно есть доказательства, что Бог есть, и что это Бог Библии. Но душа не хочет это принять, она не хочет согласиться, что Бог такой святой, а я такой грешный. И потом описывается, что эта душа приходит в тупик. И она никак не может решить проблему своего греха. И потом описывается в следующих главах, что вот поэтому и Иисус пришел на землю. Поэтому Сын Божий стал человеком, и поэтому Он пришел и позволил Себя распять на кресте для того, чтобы Бог не наказывал грешников. Грешники должны быть наказаны. Божественный гнев горит против нашего греха. Мы должны по справедливости божественной навеки быть в аду, в озере огненном, Иисус говорит, горящий серой и огнем. Иисус говорит, я люблю вас, я не хочу, чтобы вы были там, я хочу, чтобы были спасены. Поэтому все это наказание я приму на себя. Бог Отец сжимает это все и на кресте выливает на Иисуса Христа. Он переживает на кресте наш ад. Но Он воскрес. И всякий человек, который поверит в это, получает от Бога спасение. Но потом он, это то, о чем римлянам послание учит, но потом человек сталкивается с дилеммой. Он верит в Иисуса, он хочет жить свято, он старается, он знает много истин из Библии, и у него не получается. И он разочаровывается, он попадает в тьму своего греха, он видит, как эта сила всемирного греховного тяготения утягивает его вниз, и у него не выходит победить. И вот это то, о чем он пишет в 7 главе. Я уже с Богом, я верю в Евангелие, я признал, что Бог святой, я грешный, я должен быть в аду. Я признал, что Иисус страдал вместо меня, Он пережил мой ад, и Он может подарить мне свою праведность, я ее никогда сам не заработаю. Я верю, я покоряюсь, Ты мой Господь, веди меня, дай мне силу не грешить. Он прощает мне мои грехи, я становлюсь Его дитем. И вот, Господи, дай мне силу не грешить, и у меня не получается. И у меня не выходит. Что такое? Почему я опять возвращаюсь в это состояние? И ужас этого состояния описывается в 7 главе. Это одна из сложнейших глав Библии. Я постараюсь вам немножко ее разъяснить. Во-первых, покажу вам ее в современном. Я прочитаю в современном русском переводе, чтобы просто легче было воспринять. Но скажу так, обратите внимание на две вещи. Обратите внимание на горе этой души, на горе, горестное состояние апостола Павла. Вот этот тупик. А во-вторых, заметьте, на что смотрит апостол Павел. О чем он думает. Вот он как стрекоза летал, все было мило, теперь он приземлился, он задумался. И вот на что он устремляет свой взор. О чем он думает. Ну, удивительный человек, был очень глубокие истины, рассуждения. Может быть, еще подумать, о чем он не думает. И мы это подчеркнем после этого текста. Давайте прочитаем. Братья, вы, конечно, знаете, я говорю это тем, кто знает, что такое закон. Закон Божий, закон даже государственный сюда можно отнести. Вы, конечно, знаете, что закон властен, имеет власть над человеком только при его жизни. То есть к нему невозможно применить какие-то законы, когда человек умер. Или когда... Вот мы сейчас увидим, его спутник жизни умер. К примеру, замужнюю женщину закон привязывает к мужу. Она должна быть ему верна. Но если муж умрет, то брака уже нет, брачного союза уже нет. Поэтому написано, она свободна от закона, который привязывал ее к мужу. То есть этот закон на нее не распространяется. С ней что-то произошло, ну, мы видим, произошла смерть мужа, и поэтому закон, этот закон, который обязывал бы быть ее верной ему, уже к ней неприменим. То есть чья-то смерть освобождает от этого закона, от этой тенденции, от определенной склонности, которую ниже еще прочитаем. Так, если при живом муже она будет принадлежать другому, она нарушит супружескую верность. А если муж умрет... Она станет свободна от этого закона и, выйдя замуж за другого, верности не нарушит первому. Все хорошо, все нормально, он умер, и теперь закон верности по отношению к нему на нее не распространяется. Вот о чем думает эта стрекоза, которая приземлилась, рассуждает о таких вещах. Тоже и с вами, братья, ну, в духовной жизни, в борьбе с грехом, в борьбе Божьи стандарты, святость, и вот мы падаем. Тоже и с вами, братья. И вы умерли для закона через смерть Христа. Это сложные истины. Но закон больше нас не осуждает. Он осудил Иисуса Христа вместо нас. Закон Ветхого Завета. Божьи стандарты святости, которые требуют. Грешник должен быть наказан, должен быть в аду. Гнев Божий горит, если человек грешит против Бога. Так вот, весь этот гнев на Иисуса уже был излит, когда Он умер. И больше закон наказания на христиан истинных не распространяется. Мы как бы умерли, на самом деле Христос умер вместо нас. Мы умерли для закона через смерть Христа, чтобы принадлежать другому. То есть не закону, а другому, тому, кто воскрес из мертвых. Теперь мы обручены Христу. И теперь будете приносить плоды Богу. Теперь у вас будет победа над грехом. Вы будете исполнять Его заповеди, потому что Христос за вас умер. Когда мы жили, подчиняясь своей низшей природе, то есть вот этому мы полностью, ну, у нас не было вообще аэродинамической силы духовной, была только вот эта, которая нас тянула. Какие-то границы нас сдерживали, интеллигентность, какие-то там стандарты общества, устои семьи, но разрушит это все, и душа катится под откос. Он как раз об этом говорит. Когда мы жили, подчиняясь своей низшей природе, только у нас только наша человеческая была природа, то греховные страсти или желания, подстегиваемые законом, закон говорит, не смотри в дырочку в заборе, и так сразу захотелось. Запреты подстегивали нарушить это. Что-то кто мне будет указывать? Я сам властелин своей жизни. Кто меня собирается ограничивать? Я больше это терпеть не собираюсь. Так кто? Никто тебя не ограничивал, мы просто сказали, вот там, ничего подобного. То есть вот это сердце, оно сразу проявляется. Очень спокойно мы сидим, нам комфортно, кто-то скажет, не вставай, не вставай, я тебе говорю. Что он мне говорит, не вставай? Так, я пойду вот как будто бы в туалет, я не буду вот сейчас, мне это неприятно, что он мне это говорит. Ну, подожди, ты до этого сидел, тебе просто говорит, продолжай сидеть. Он не говорит же мне продолжай сидеть, он берет, мне приказы дает, и у меня внутри сразу, мне неприятно. Почему это он со мной так обходится? Я стою большего, со мной так нельзя поступать, я такое терпеть не собираюсь. Это как раз, когда есть какой-то закон, он подстегивает наш, выявляет наш бунт внутренний. Мы не хотим покоряться Богу. Когда мы жили, подчиняясь своей низшей природе, греховные страсти, подстегиваемые законом, действовали в нашем теле, в нашей личности для того, чтобы приносить плоды смерти, греха. А теперь мы свободны от закона, потому что умерли для всего того, что держало нас в плену. Христос умер, заплатил цену. Теперь наша душа, всякого, кто покорился Евангелию, имеет духовную аэродинамическую силу, которая тянет нас угождать Богу, слушаться Его, дает нам и желание, и силы даже Ему угождать. Уже у нас серьезная битва внутри. Мы хотим жить по-божьему, а оно тянет, бывает, к старому. И вот в этом разочарование. Раньше мы, может, не так были разочарованы в себе. Ну, не получается, ну что делать. А теперь нам не нравится, что оно не получается. Нам не нравятся плоды смерти. Мы свободны от того закона. Теперь у нас вот эта двоякость есть. И теперь мы служим Богу по-новому, духовно, а не как встарь, следуя букве закона. Если что-то непонятно, не переживайте. Сейчас главную мысль будет очевидна. Что из этого следует? Значит, закон тоже, что и грех? Закон говорит, не делай это, а мне только хочется это сделать. Закон пробуждает во мне все низкое, все греховное, он плохой, этот закон, кажется. Он как-то так же действует. И Бог говорит, ни в коем случае. Но если бы не закон, я и не знал бы, что такое грех. Закон показывает грех в моей душе, проявляет. Вот почему люди не любят заповеди Божьи, потому что они проявляют, они, во-первых, лишают нас божественности, я сам управляю своей жизнью, а во-вторых, проявляют вот эту греховность в нас. Я и не знал бы, что такое грех. Если бы закон не сказал «не пожелай», я и не знал бы такого желания, что оно во мне сидит и вырывается наружу. Грех, воспользовавшись заповедью, то есть моя греховная склонность, воспользовавшись Божьей заповедью как орудием, пробудил во мне разные желания. Ой, вот это еще хочу, вот это. О, об этом я не думал, давай еще вот это. О, вот это мне еще кто-то тут, Бог говорит, так нельзя. Я еще это хочу попробовать. В жизни нужно все попробовать. Жизнь короткая, поэтому давай, что ты, не ограничивай себя. Это все какая-то узколобость христианская. Что за ограничения? Потом на пенсии покаяешься, а сейчас погуляй, насладись жизнью, потому что жить с Богом – это же не наслаждение, это не счастье, это сплошные ограничения. Вот что говорит душа. Грех берет все заповеди, и он использует их для того, чтобы пробудить еще больше греха. А вне закона грех мертв, то есть он прячется в нас, он не выявлен. Было время, когда я жил, не имея закона, Я был маленький, я не понимал разных стандартов. Но когда появилась заповедь, стал жить грех. Или ожил грех, проявился грех. А я умер. А я понял, я грешник, у меня не выходит. Я не такой милый, как я думал. Ну, мне говорили, ну смотрите, ангелочек, смотрите, на пятерке учится, смотрите, далеко пойдет такой замечательный человек. И я готов был так о себе думать. Далеко не всем так говорили, но кому говорили. И тут вдруг такое открытие, что со мной что-то не так. Было время, когда я жил, не имея закона, но когда появилась заповедь, стал жить грех, а я умер. Вот это разочарование. И заповедь, призванная давать жизнь, принесла мне смерть, разбила меня, показала неспособность угодить Богу. Грех, воспользовавшись заповедью, как своим орудием, обманул меня. Это моя тенденция, это моя наклонность к греху обманывает меня, и с ее помощью эта наклонность убивает меня, мне не получается угодить Богу. Но сам закон исходит от Бога, и заповеди Его святы, справедливы и хороши. То есть вина не в законе, проблема не в заповедях, и проблема не в Боге. Проблема в моем сердце, проблема в этой моей склонности. Бог, давая мне заповеди и показывая свою святость, какой Он, и говорит, будь свят, как я, Он всего лишь проявляет то, что во мне было. Но мне так это не нравится, поэтому я буду обвинять Божьи заповеди и Бога, а не себя. Поэтому здесь Павел и ведет эту дискуссию, потому что нашей душе хочется обвинить кого-то другого. Да я бы так не поступил, если бы не они, если бы не Бог. Если Бог дал мне другую жену, я же всегда был нормальный. Когда я женился, меня как подменили. Это она виновата во всем? Я такого в себе вообще никогда не видел. Ты пробудила во мне самое низменное, или вообще это из-за тебя все во мне такое? Это то, как мы хотим думать. Я не виноват. Проблема не во мне, потому что это страшно признать это о себе. Но нет, проблема не в ней, не в нем, не в погоде, не в начальнике, не в человеке, который подрезал мою машину, не в человеке, который наступил мне на ногу, не в Божьих заповедях и не в Боге проблема. Проблема во мне. Все это, Божья святость, стандарты или даже чьи-то грехи против меня проявили это во мне. И поэтому я погиб. Я умер. Меня эти все стандарты как будто бы убили. Так значит, нечто хорошее принесло мне смерть? Вовсе нет. Это сделал грех. Это склонность, которая в тебе. Вот как, какой ты, вот что с тобой, вот реальность твоя, твоего сердца. Последствия, которые у тебя есть из-за тебя. Человек стал алкоголиком не потому, что экономический кризис, а потому что он решал закрывать глаза на экономический кризис, на потерю работы, на свою лень, на свою слабость с помощью алкоголя. Ему было трудно, он выпил, и ему легко. Он закрыл просто глаза на это. Он укололся, и ему легче. Она включилась в воспитание ребенка, она его на все кружки водит и так далее. Ну, он-то алкоголик, ничтожество. А я лучшая мама. Нет, я тоже прячусь от реалий, от своей неспособности заботиться о муже, помогать ему, справляться с проблемами этого мира. Я просто ухожу в женский алкоголизм. Гиперзаботу о семье, заработок, обсуждение с подружками, какой у меня там муж такой-сякой. Просто другой тип. Другой тип вот этой иллюзии, которую мы создаем. Это сделал грех и тем явил себя в своем истинном обличье, грех моей души. Он воспользовался этим хорошим, как своим орудием, и принес мне смерть. Он меня разрушает. Вот почему я алкоголик. Вот почему я на улице. Вот почему я ссорюсь и знать его не знаю. Вот почему у меня разрушенные отношения с какими-то родственниками. Вот почему не хочу быть с ними рядом, потому что я не собираюсь это терпеть по отношению ко мне. Да, они, может быть, 10 раз не правы, но я с ними прекращаю отношения, которые не надо прекращать, потому что грех говорит мне, не терпи это, не нужно это, они вообще такие, они тебя недостойны. Они говорят тебе такие слова, не теряй свой комфорт, лучше перестань с ними общаться и сохрани свой комфорт любой ценой. И вот заповедь приходит и говорит, люби ближнего своего, люби даже родственников своих, люби даже врага своего. И эта заповедь говорит, ты не любишь. А знаешь, почему ты не любишь? Да у меня были нормальные отношения, я о любви начал думать, вот где я. Заповедь виновата. Нет, ты не любишь, потому что это в твоем сердце. Ты не способен принять этого человека, ты не способен простить его. Ты не способен любить, когда с тобой поступает вот так. Ты способен любить только на взаимовыгодных условиях. Если они со мной так поступают, то я, конечно, да. И я больше, чем они, делаю. У меня здесь несколько медалек висит, и памятник я себе там в своем сознании поставил. Я точно не... Я ого-го. Но если они так со мной не поступают, тогда извините. Мне тут делать нечего больше. А заповедь говорит, ты их не любишь. Это не просто какие-то там мудрость житейская. Ты их не любишь, и это из твоего сердца. Ты не можешь терпеть дискомфорт. Это говорит о твоем сердце. Ты не можешь вместить этих грешников. Ты не можешь простить их. Ты не можешь любовью своей желать блага им, а не и себе одновременно. Я не теряю всякое благо, но для них это благо. Я готов им помочь. Ради Бога. Я же христианин. Я же вырос в христианской стране. Я же христианин. Я могу... И если я это не делаю, заповедь говорит мне, где я. Еще раз скажу. Это сделал грех и тем явил себя в своем истинном обличии. Он воспользовался этим хорошим, как своим орудием, и принес мне смерть. Итак, благодаря заповеди становится еще яснее, насколько грешен грех. Насколько греховно вот эта склонность к греху, которая есть во мне. То, что сейчас во время проповеди происходит, происходит вот именно то, что здесь написано. Мы рассуждаем, насколько греховен грех. Это то, что делает Божья заповедь, это то, что делает Божье Слово. Это тьма определенная, из которой нам хочется найти выход. Что, сидеть в депрессии? Нет, лучше я просто не буду приходить сюда и так серьезно вообще о жизни думать. Лучше уж порхать, чем вот это так задумываться о реалиях жизни. Или нет, я должен быть честным, я должен правду видеть, мне не нужна эта иллюзия лживая. Я буду говорить правду, так что сидеть в депрессии? Где выход? Где для меня надежда? Где победа над грехом? И дальше Павел говорит, еще сложнее все. Ведь мы знаем, что закон исходит от Духа Божьего. А я человек из плоти, простой человек, проданный в рабство греху. Я не могу вырваться. Я не могу изменить это. Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, хороших вещей, того не делаю. Запланировал с понедельника, все по-новому, и не вышло. А то, что мне ненавистно, делаю. Я не могу это понять. Если я делаю то, чего не хочу, значит, я признаю, что закон хорош. Я не обвиняю ни закон, ни Бога, ни обстоятельства, ни других людей. Но на самом деле это действую не я, а живущий во мне грех. То есть рожденный свыше человек имеет в себе Духа Божьего, имеет эту аэродинамическую духовную силу, которая способна давать ему победу, и он причастник божеского естества, он дитя Божье. Вот его будущее с чем связано. Его будущее связано с аэродинамической силой. Если вы покорились Евангелию, если вы обрели спасение от Христа, если вы отреклись думать, что вы заслужите себе спасение или что вы вообще... Вам спасения не надо, вы и так, у вас все хорошо, с Богом договоритесь. Если вы признали себя грешником, покорились Евангелию, то вы родились свыше, и ваше будущее со Христом на небесах. Поэтому это наша идентичность, это кто мы. Но, однако, в нас остается еще проблема греха, этого склонности греховной, она тянет меня туда. Я знаю, что добра во мне, то есть в моей природе, чисто в человеческой моей природе, нет. Это сложная истина. Желание делать добро есть, но это у меня не получается. Кстати, я не знаю, вы думали или нет, в советские времена была коммунистическая идеология. Это была очень интересная иллюзия. Идея была такая, люди неплохие, просто условия вокруг них плохие. И если мы создадим условия хорошие, люди начнут очень хорошо жить, и они построят общество рай на земле. Для этого это была цель. планировали коммунизм, я не помню, в каком году построить, давно уже. Что вот будет, денег не будет. Не будет вот этого, там, сколько вы мне должны. Как? Общество, я люблю вас, люди. Люди все любят меня. Мы заботимся друг о друге. Мы работаем сильно, от каждого по возможностям. А получаем за это только по потребностям. О, мне не нужна яхта, мне не нужна машина. Я знаю людей в нашей стране, у которых еще нет мотоцикла. Мне хватит мотоцикла, пока у них не будет мотоцикла. Никакой машины. У них уже есть мотоцикл, хорошо, замечательно, наше общество, теперь у нас у всех будут машины. Хорошо, теперь у нас машины, но недорогие, пока только запорожцы. Потом там, не знаю, Жигули, Волги, потому что других людей нет. Это вот то, что будет. Для того, чтобы это построить, нужно было сделать революцию. Нужно было уничтожить священников, церковь, потому что религия – это опиум для народа, которая говорит, невозможно здесь это построить, это на небесах будет. Это опиум, это наркотик для народа. Для этого должна была быть диктатура пролетариата. Пролетариат – простые люди, которые, может быть, не добились многого, они могут прийти и стать диктаторами. Без суда и следствия могут расстреливать, уничтожать тех, которые чего-то больше достигли. Потом репрессии, можно ссылать, голодомор, кто там вякает, кто там не согласен, кто не хочет строить светлое будущее для всего народа. Где эти кулаки, где эти куркули, которые думают только о себе? Мы их уничтожим и дадим дорогу тем, которые способны быть такими любящими, заботливыми. Вот это новой формации человек. Нужно уничтожать, расстреливать, репрессировать, ссылать, переселять, что угодно делать для того, чтобы это сделать. Более того, для того, чтобы общество построить. Более того, амбиция Советского Союза была насколько большая? В какой-то области, губернии это хотели строить? Во всем мире. На деньгах было написано «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Везде пожар нужно было революционный раздуть во всех странах. Это была идея, это была идеология. Нацисты, правда, увидели по-другому свет. Сказали, нет, коммунисты, это все иллюзия. Кстати, Маркс, наш немец, туда запустил это. Это все страшные вещи. Нацизм, вот ответ. Арийская нация, чистейшая арийская нация, вот будущее. Эволюционный процесс, который идет, он должен, мы должны помочь эволюции привести человечество на новый уровень. Кто нам мешает? Нам мешают евреи, нам мешают цыгане, нам мешают коммунисты, нам мешают разные-разные люди. Мы их будем геноцидом уничтожать, мы будем завоевывать для того, чтобы арийская нация пошла вперед. Здесь инвалиды уничтожить, инвалиды нам мешают. Немцы, и важно, что немцы. Ничего роли не играет. Мы откроем двери для того, чтобы мы пробьемся к светлому будущему, мы построим. Это не все философии, которые были. Эти две потерпели крах. Не все, правда, еще знают об этом. Некоторые все еще верят в эту идеологию. Кто-то сегодня верит, там царя нужно поставить. Вот тогда он, так сказать, он наведет порядок. Вот когда была царская Россия, Николай II, он вообще святой, тогда было все прекрасно. А потом революционеры все испортили. Масса всяких иллюзий, с помощью которых люди пытаются решить эту проблему. В нас что-то не так. Но мы хотим верить, что все хорошо. Мы не хотим признавать правду. Сегодня мы с вами верим в светлое будущее в европейской цивилизации. Мы туда, если пристроимся, то просто вообще пойдет, все наладится. Только дайте мне паспорт с возможностью выезжать за границей, и вот оно счастье. Проголосую за любого президента, который аборты поддерживает, убийства. Ничего, главное в Европу попасть. Который еще там что-то, какие-то права лишит нас. Ничего, главное же Европа, это ответ для меня. Главное, чтобы мой ребенок учился там, а не здесь. Вот то образование, оно просто все изменяет. Вот там оно все вот качественно, по-настоящему. Там счастливые люди. Да посмотрите, какие у них пенсии. Да посмотрите, сколько они зарабатывают. Да посмотрите, какое у них там окружение, в котором они живут. Но посмотрите еще на наркоманию, которая там, на проституцию, которая там расцветает. Посмотрите на многие, на самоубийства. Самое богатое общество в мире, и самоубийств не меньше. Какая страна экспортировала порнографию и разврат сексуальный весь мир? Самая богатая страна – Америка. Большей страны нет, которая экспортировала. Но я сейчас не хочу сказать, что Америка плохая, а мы хорошие. Я хочу сказать, что ни в Америке, ни в Европе, ни в Китае, ни в России, ни в Украине, ни в национальной идее нет ответа ни в коммунизме, ни в нацизме, ни в другой философии «возлюби себя больше всего на свете». Нет ответа на эту проблему, которая в нас. Эта склонность существует. Серьезная проблема. Коммунизм расцветал, потому что люди не хотели верить тому, что говорит Библия, и честно говорят тому, что говорит жизнь. Потому что жизнь говорит то же самое, что Библия. Ангелятко моє, виростаючи, стає таким, якимось його подмінили, плохая компанія на нього повлияла. Та нет, у нього просто більше воображення, більше смілості, більше можливостей проявити себе. І гріх виростає. Семнадцатый стих. «На самом деле это действую не я, а живущий во мне грех. Я знаю, что добра во мне, то есть в моей природе нет. Желание делать добро есть, но это у меня не получается. И я не делаю добра, хотя и хочу, а зло, хотя и не хочу этого, делаю. А если я делаю то, чего не хочу, это значит, что действую не я, а живущий во мне грех». Это склонность. Для тех, кто не покорился Евангелию, вам нужно сказать, это значит, я и действую, потому что никакой другой силы во мне нет, и никакого другого будущего со Христом в небесах у меня нет. Итак, я открыл в себе закон. Вот что обычно происходит. Вот как складываются обстоятельства. Вот как это все работает. Вот что я увидел в себе. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. В некоторых вещах это очень очевидно. Внутренний человек, то, кто я есть внутри, во мне радуется закону Бога. Я хочу жить по-божьему. Но в своем теле или в своей жизни я вижу иной закон, восставший против закона моего разума. А мой разум говорит, хочу жить по-божьему. Это стремление к Богу. А вот этот закон греховного тяготения, он восстает на этот закон и побеждает его. «Восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха». Греха, который действует во мне. Несчастный я человек. Вот это несчастье в миллион раз дороже, чем счастье стрекозы. Это несчастье, большее счастье, чем наслаждение и радость людей, которые не видят правду о себе. Этот человек не вниз идет, когда говорит несчастен, он идет вверх, он открывает правду о самом себе. И у него есть колоссальная духовная зрелость, чтобы признать этот неприятный факт. Факт, который он говорит, это убивает меня. У него есть мужество, у него есть честность, у него есть правдивость, не лживость, а истинность, когда он говорит, да, это вот это я. И я несчастный человек. И он говорит, кто освободит меня от этого смертоносного тела? Кто освободит меня от этого закона? Грешу и каюсь, каюсь и грешу. Кто выведет меня на свободу? Кто даст мне ответ? Где этот ответ я могу найти? Ни коммунизм, ни нацизм, ни экономическое процветание, ни все то, что я делал, не отвечает на этот вопрос. Мне уже не 15 лет, я уже прожил побольше. Я посмотрел, я вижу людей, я вижу деградацию людей и целых поколений, и целых наций в истории. И я вижу, в этой всей философии нет ответа, у людей нет ответа. Все падают, все грешат, рядом со мной все неудачники, все бизнес-тренера, психологи, которые там наставляют какие-то свои философии, разные религиозные течения и много всего, они все неудачники, они все грешат, и они все не могут победить. Бедный я человек, кто меня освободит от этого закона греха во мне, от этой склонности? Кто даст мне силы, чтобы превозмочь всемирное тяготение греховное? И он отвечает на это. В этой тьме, в этой боли, в этом разочаровании, на этой вершине депрессии, на этой вершине боли, страдания, разочарования, непонимания жизни, всяких смущений, о которых он здесь думал, он вдруг обретает ответ. Ответ этот дается через такую боль. Ответ этот дается через такой внутренний кризис. Пока ты не осознал кризис, у тебя нет сильного желания найти ответ. Нам нужен этот кризис. И вот он видит этот ответ. И он говорит, еще раз 24-го, «Несчастный я человек, кто освободит меня от этого смертоносного тела? Благодарю Бога моего». Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего. Никакая философия. Никакие люди, никакие сверхсвятые наставники, все упали, все проиграли, все не могут меня вывести. Никто не может быть проводником мне из этой тьмы, потому что никто еще не вышел оттуда. Никто не победил. Все только победили в своих иллюзиях и ведут меня к своим граблям, чтобы и я бился о них. Но только Иисус Христос, пришедший на землю Сын Божий, ставшим человеком и прошедшим все искушения человеческие, все ужасающие греховные нападки сатаны и все искушения, которые так были приятны для человека Христа. То есть они ему предлагали приятный выход. Он все это преодолел, и он прошел через тьму, и он знает эту тропу. И он может взять меня за руку, и он может вывести меня. Вот это то, что Павел здесь говорит. Как нам выбираться из этого цикла «грешу и каюсь, каюсь и грешу»? Как преодолевать сильнейшую наклонность к греху? Где взять силы, чтобы не падать вниз? Но преодолевать силу греховного тяготения и лететь вверх? Благодарю Бога моего. Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего. Выход в том, чтобы всеми силами души хвататься за Иисуса Христа. Он это сделал, никто больше. Выход в том, чтобы всеми силами души хвататься за того, кто сильнее всемирного греховного тяготения. Выход в том, чтобы всеми фибрами души впитывать, вглядываться в победителя над грехом, в Иисуса Христа. В того, кто выведет и мою душу к победе. Вот Божий ответ для наших душ. Для наших душ, которые попадают в тупики греха. Ответ в том, чтобы думать о Христе и познавать Его, хвататься за Него, познавать Его, удивляться Ему, жить очень близко с Ним, влюбиться, быть плененным Его красотой и быть счастливым, сказать, я лучше рабом Его буду, чем вот этим свободным, который живет греховной жизнью. Мне лучше быть просто у порога в доме Его, сидеть там, зной, недостаток еды, снег на меня падает, но это для меня лучше, чем я пойду в дом, там, где Христа нет. И там комфортно и тепло до поры до времени. Потом весь этот комфорт и тепло греховное меня же убивает. Мне это больше не нужно. Мне хоть как-то со Христом, я хочу быть рядом с Ним, я хочу Его понять. Вот почему в церкви, вот почему я не разочаровался в христианстве. Да потому что Христос – это такая величина, такая глыба, что я не перестаю удивляться Ему. И, честно говоря, мой грех не перестает меня удивлять. Мой грех не перестает меня разбивать, мучить меня, поражать меня, пленять меня. И поэтому у меня есть эта боль, у меня есть эта благословенная духовная депрессия, в которой я понимаю, бедный я человек, кто меня избавит? У меня есть этот вопрос, где ответ? Я не плыву по течению, все нормально, я знаю правильные ответы, у меня ж не так плохо, как у других. Я хочу лучше, я хочу настоящей жизни, где ответ? И душа опять поворачивается, смотрит на Христа, вот мой ответ. Господи, дай мне понять Тебя, чтобы Ты был ответ. Я этот ответ знаю уже давно, правильный ответ всегда во Христе, но что в Тебе может действительно дать силы моей душе? Что я в Тебе могу увидеть такого? Какие Твои слова могут изменить меня? Господи, мне к Тебе нужно. Вот это христианство. Друзья мои, христианство – это не прийти на богослужение. Два раза в год, на Рождество и на Пасху. Это не христианство. Это религия. Есть другая религия, называется клуб рыболовов-любителей. Они намного чаще ходят, в кавычках, на свои богослужения. Они более примерные, не знаю, приверженцы своей, в кавычках, религии. Они, если расскажут вам про червячка, вы будете, это явление будет. Будете сидеть, смотреть, человек про червячка рассказывает. С каким восторгом. А я еще когда копался вот в том навозе, я там нашел, он не видит ни навоза, ни грязи. Он понимает, этот червячок и вот та рыба, они связаны. Я здесь в навозе, на пути к моему счастью. Если я словлю, а потом я ее словил, а с друзьями я им расскажу. Это просто все для меня. И этот человек более религиозный, яркий и зажигательный поклонник, чем я как христианин. Ты был на Пасху в церкви? Был. Ну что там? Ну, а что? Ну, как обычно. Когда-то я с другом ехал в метро, когда был студентом, спрашиваю его, Пасха была, я спрашиваю, как ты Пасху отпраздновал? А он с каким-то таким значением, как полагается. Я удивился, ты что, всю ночь стоял в церкви? Да не, мы с друзьями, шашлычок там, ну и все остальное. А вот про, что там в церкви, что там на Пасху, о чем там, ну это все. Не, у меня все нормально с Богом, там я же никого не убил, не ограбил, у меня тут все как бы не подкопаешься. Нет, это состояние совсем другое. Истинное христианство впечатлено Христом. Христос – это не картинка, это не просто рассказик о нем что-то. Это живая личность, которая здесь, и сердце любит этого Христа. И оно обнаруживает, что никакая христианская дисциплина, никакие новомодные духовные методики, никакие супер замечательные святые наставники не заменят Христа. Он ответ для моей души. И эта душа вглядывается в Него, познает Его, держится, всеми фибрами души впитывает Его красоту, Его запах, Его благоухание. И в этом ответ. Очень часто христиане не хотят такой ответ. Вот у человека проблема с каким-то грехом. И если дать ему такой ответ, ну ты меня разочаровал, ну я это знал. Ну ты мне дай какую-то методику, ну там 4 шага, может быть какую-то, вот если я буду ходить на такую группу, там вот мы там общество анонимных кого-то там грешников, вот это сработает. Ну что ты мне, банальный ответ, я это знал. Ну он так человек может быть не скажет, а в душе он это почувствует, и может быть почувствует, это не работает. Ну как-то искать Христа, но это трудно, но это не получается. Это определенный путь, это следующий сложный вопрос, как приблизиться к Нему, на который я не отвечаю. Ты мне дай какую-то методику, чтобы без Него. Нет, Он тоже в какой-то молитве прозвучит, куда-то там ну, что-то прочитать, помолиться на богослужении. Я же христианин. Но главный восторг, главный ответ, вау, вот приезжает супер невероятный учитель, помазанник Божий, и он знает выход из такого греха. Он помолится и исцелит тебя от этого греха, от этой склонности, от этой проблемы. Вау, вот это мы туда побежим. И вот еще несколько свидетельств, люди говорят, да-да-да, он это сделал. О, у нас такая церковь, у нас такое богословие, у нас такой пастор, приходите, это меняет всю жизнь. Это лучший ответ для многих христиан, чем сказать, тебе ко Христу нужно. Тебе нужно научиться приближаться к Нему. Проблема не в окружающих обстоятельствах, а в Нем. И послание к евреям тоже об этом говорит. Я тоже в современном переводе прочитаю. Евреям 12 глава как раз говорит об Иисусе Христе, как об ответе. И там говорится перед этим много-много других людей, которые жили с Богом и имели победу по вере. И вот говорится, и раз вокруг нас такое множество свидетелей, которые в Боге нашли ответ, то нам надо снять с себя бремя, тяжесть цепкого греха и бежать предстоящий нам забег терпеливо и стойко. Да, мы будем сражаться до конца наших дней. Будьте терпеливыми и стойкими. И вот как нужно это делать. Не сводя глаз с зачинателя или с начинателя и совершителя веры Иисуса. Вот как им нужно преодолевать. Не сводя глаз с Него. С Иисуса. Ради той радости, которая Ему предстояла после креста, Он, пренебрегший позором, Его опозорили, Он пошел на это, претерпел или пережил смерть на кресте. И теперь сидит по правую руку от престола Божьего. Так размышляйте о том, кто вынес столько вражды к себе со стороны грешников. Это поможет вам не ослабеть и не пасть духом. Еще раз я, не сводя глаз с Иисуса Христа, размышляйте о том, о Нем. Бог так ясно призывает нас смотреть на Иисуса, потому что в моменты борьбы мы очень склонны не смотреть на Него. Я еще раз это скажу. Бог так ясно призывает смотреть на Иисуса, потому что в моменты борьбы мы очень склонны на Него не смотреть, а смотреть на что-то другое. На самые разные вещи. На то, как нам тяжело. И нас никто не понимает, и мы сидим и жалеем себя. Мне так трудно. И даже Бог меня не жалеет. Мы можем думать о том, почему другим легче, чем нам. Заметьте, апостол Павел, я вам задавал этот вопрос, обратите внимание, о чем он думает, куда он всматривается и о чем не думает. Он не думает, ой, как мне просто трудно и почему меня никто не жалеет. Почему другим легче, чем мне? Мы склонны смотреть только на Божий закон, я не соответствую. Я не такой, и мое несоответствие ему меня еще и убивает. И вот Бог раздраженный. Мы смотрим на недовольство Бога. Хотя не факт, что он недоволен. И мы даже думаем, все, он отверг меня. И мы только об этом и думаем. И мы думаем, так, я должен что-то сделать, чтобы прийти ему помолиться, потому что сейчас в таком состоянии я не могу молиться. Я сейчас что-то сделаю несколько минут, часов, дней иногда. Я сейчас буду делать хорошие дела, как-то эмоциональный баланс у меня перестроился, и теперь я могу прийти к Богу. Ну, я как бы уже достоин уже прийти, я же не такой вот, как тогда был. У меня теперь Бог теперь не гневается на меня. Вот на что мы смотрим. На себя, на свои чувства, на свои достижения, как мы можем сами это решить. Мы думаем о том, как мы можем достичь это максимально быстро, убежать из этой дилеммы, просто отвлечься, посмотреть фильм, переключиться, покурить, пойти, немножко выпить, может быть, с друзьями время провести, начать планировать отпуск, просто отвлечься, отвлечься, потому что невозможно в этом жить. Вот о чем мы думаем в момент кризиса. Мы думаем о том, что мы можем сделать, чтобы решить проблему, сами собой запланировали библейские тексты, методики, но мы не всматриваемся в Христа. Мы можем смотреть на то, кто из людей мог бы нам помочь. И мы бежим к нему, он ответ. Если он не может с нами провести время, мы злимся на него. Может быть, не сразу, но со временем. Он должен, как это так? Он мне мешает решить мою проблему, он обязан. Ведь он мой там руководитель домашней группы. Вместо того, чтобы стараться исполнить повеление Бога и всеми силами души хвататься за Христа. Всеми фибрами души впитывать красоту нашего Господа и искать в Нем ответ. Вместо этого мы можем думать много о чем. Мы думаем о горизонтальных вещах, о себе, о людях, обстоятельствах, и мы не думаем вертикально. И ответ для нас, который мы прочитали, перевести свою душу из горизонтальной плоскости в вертикальную. Бог почему-то допустил мне быть в этой ситуации. Бог чему-то учит меня. Бог предложит, в Боге есть какой-то ответ для меня. Он направляет меня. Мне нужно с терпением бежать вот это поприще или этот забег. Мне нужно быть стойким и не сводить глаз с Иисуса Христа. Бог учит меня жить этой вертикалью. Бог учит меня тому, что этот мир, он померкнет, а он воссияет. Поэтому мне сегодня нужно веру его видеть, с ним отношения строить. Бог учит меня настоящему христианству. Мне так трудно, мне тяжело на душе. И вопрос не в том, чтобы пойти в церковь, чтобы в том месте мне полегчало. Мне нужна эта трудность. Если Бог хочет, чтобы полегчало, тоже замечательно. Но мне нужна эта трудность для того, чтобы сказать, мне нужен Иисус. Больше мне не предлагайте никаких заменителей. Я устал от этих граблей. Я уже столько раз разбил себе лоб. Мне нужен Иисус. Дайте мне ответ, как мне пробиться к Нему. Как мне впитать Его. Как мне влюбиться в Него больше. Научите меня этому. Чтобы когда вы меня научите, вы как за бортом корабля там далеко остались, а я стремлюсь к моему Господу. А не так, что я обвешал свой корабль всеми этими наставниками, методиками, своими стараниями, своими борениями, своими делами, которые я вам предлагаю, и мой корабль тонет из-за этого. Нет, пусть это все остается. Замечательные наставники, благословенные пастора, благословенные какие-то люди, книги, истины библейские, они должны все вести меня к Иисусу. Вот чего я хочу. И поэтому я не хочу убегать из ситуации, когда мне трудно. Я могу помолиться, Боже, если нужно, сделай мне еще тяжелее на душе. Только вырви меня из этого дома комфортной иллюзии и дай мне тянуться к тебе. И это библейский ответ. И последнее, что я хотел бы сказать. Как вы поняли, мы не добрались до искушения Иисуса Христа. Мы сделаем это в следующий раз. Но наперед я хочу сказать, такой итог подвести. Адам и Ева проиграли битву с сатаной. Каин и Авель проиграли эту битву и грешили. Праотец иудеев Авраам и всех духовных христиан проиграл эту битву. Он не был безгрешным. Исаак, Иаков и все главы колен Израилевых все грешили. Моисей и Аарон и Мариам искушались и грешили. Самуил, Давид, пророк Нафан, все грешники, которые понимают нашу греховную битву, но никто из них не победил и не может быть нашим проводником к победе. Пророки Илия, Даниил, Исаия, Иеремия, Захария, все пророки, все проиграли. Все помазанники Божии искушались и грешили. Иосиф, как бы земной отец Иисуса, и даже мама Иисуса Христа были обычными людьми, проиграли и грешили. Апостол Петр грешил, Павел грешил, апостол Иоанн грешил, апостол Матфей грешил. Все апостолы, все проигрывали, все грешили, все неудачники в личной битве с грехом. Сами по себе все люди на 100% все неудачники. Наши духовные наставники, которые жили в прошлой истории, которых мы читаем книги и восхищаемся, все проиграли. Духовные наставники и великие учителя современности – все грешники. Все пастора, все духовные лидеры, все помазанники Божьи – все грешники. Все грешат. Все проигрывают битву с сатаной. Сами по себе они абсолютно никчемны, чтобы нам помочь. Один из вас стоит прямо перед вами. Абсолютно никчемный, чтобы помочь и вывести из тьмы, потому что сам там сидит. Полная беспомощность, полная негодность, полная неспособность привести кого-то к победе, полагаясь только на свои силы. Все христиане, все до одного, которые нас окружают, все проигрывают. И сами по себе все неудачники, все больны грехом, все имеют яд греха в своих душах. Все сидят во тьме, и сами по себе никто не вышел оттуда, и никто не может нам помочь. Но и Иисус не проиграл. Он единственный победитель. Он единственный, кто может быть проводником, который выведет нашу душу к победе над грехом и искушениями. Перестаньте смотреть на себя. Перестаньте смотреть на других людей. Смотрите только на Христа. Доверяйте только Ему. Не доверяйте никому из людей. Не вверяйте себя, своей души, никому из людей. Пусть все люди будут лишь указательными знаками, которые будут указывать вам: Христос твой ответ. Я? Мы будем с тобой, если ты на меня сориентируешься, во тьме всю жизнь сидеть. Христос наш ответ. Лучшие пастора, великие учителя, священники, всего лишь спасенные грешники, а некоторые из них даже не спасенные грешники. Поэтому поклоняйтесь только Иисусу Христу. Он ответ для нас. Он победил все искушения. Давайте помолимся. Господь, мы всматривались в нашу тьму, тьму наших сердец и тьму нашей жизни. И я очень прошу Тебя, Иисус, очень прошу Тебя, Отец, Сын, Дух Святой, обними те души, которые не смогли увидеть свою тьму. Помоги им. Яви такую доброту и милость, чтобы открыть им глаза и иметь силы принять правду. Пожалуйста, Господи. А те, кто увидели нашу проблему, пожалуйста, Господи, кто склонен впасть в иллюзию, защититься от боли, убереги эти души. Помоги им оставаться там, где они сейчас. А кто увидел свою негодность, но не видит во Христе ответ, просто видит разочарование и депрессию. Пожалуйста, Иисус, пожалуйста, мы очень просим Тебя, позаботься о этих душах. Веди их к себе. И нам, Господи, было очень приятно. Я не знаю, мне было так хорошо, когда я мог сказать: я ничтожество, а Ты все. Это наполняет мою душу счастьем. Потому что видеть Тебя, Твое величие, это истинное богатство. Видеть свое лжевеличие – это мусор. Это наполнять свою душу просто ложью. Нам хорошо поклоняться Тебе, Господи. Нам хорошо видеть Твою красоту. Помоги нам на этой неделе. жить, не отводя взгляда от Тебя. Помоги нам, Господь, в минуты тяжелейших искушений, тяжелейших падений удерживать или поворачивать свой взор на Тебя и смотреть на Тебя, и учиться вглядываться в Тебя. Да будет Твое имя прославлено в нашей практической святости через то, что мы смотрим на Тебя. Спасибо, что Ты один ответ. И, Господи, еще то, что прозвучало, оно противостоит практически человечеству, истории человечества, многим-многим философиям и верованиям. Дай ясно нам это понимать, и дай нам веры и твердости, и убежденности стоять на этом, даже если практически весь мир будет считать, что это глупость. Слава Тебе за все.